Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчук. Як идзе падрыхтоўка да агульнанацыянальнага страйку? Чаму пенсіянеры выходзяць на сустрач АМАПу? Як для актывісткі жаночага руху бел-чырвона-белы сцяг стаў яе сцягам? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. У Менску на маршы людзей з інваліднасцю затрымалі прынамсі аднаго чалавека. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё. Алега Граблеўскага, юрыста Офісу правоў людзей з інваліднасцю. Канада ўвяла санкцыі супраць яшчэ 31 чыноўніка Беларусі. Як паведамляецца на сайце ўраду Канады, санкцыі ў адказ на грубы і сістэматычны парушэнні правоў чалавека ўводзяцца ў дзеянні неадкладна. Па падліках экспертаў свабоды на ўтрыманне сілавога блоку ў Беларусі ідзе штогод 2,5 мільярда рублёў альбо 970 мільёнаў даляраў, гэта амаль мільярд даляраў. Адны толькі боты людзей у аліўкавай форме каштуюць каля 500 даляраў. На знак пратэсту майстар-выбуховік Александр Курбан прыкаваў сябе ланцугом да металаканструкцыі ў месцы пасадкі работнікаў у клець, паведаміў тэлеграм-канал «Страйкам Беларус Калію» са спасылкай на работнікаў 4-га рудаўправлення. Пазней «Страйкам» паведаміў, што Александра Курбана паднялі на паверхню, яго дасталі шахты «Горныя ратавальнікі». Адвакацкай ліцэнзіі пазбавілі Александра Пыльчынку, які абараняў Віктара Бабарыку і Марыю Калеснікаву. Такое рашэнне прынялі на пасяджэнне кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці пры Міністэрстве юстыцыі. Прычыны ў публікацыі «Тутбай» ад 14 жніўня Александр Пыльчынка расказаў, якімі паўнамоцтвамі валодае генпракурор і якія дзеянні можа распачаць па апублікаваных у СМІ відэа і сведчаных збіцця людзей 9-12 жніўня. Раней 15 кастрычніка ліцэнзіі пазбавілі адваката Юлію Ліванчук, якая прадстаўляе інтарэсы збітага ўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Дактары Беларусі запісалі відэазварот, у якім выказалі абурэнне чарговай порцы крывадуша ад Міністэрства аховы здароўя, якое ўвязвае рост захворавання на COVID-19 з масавымі пратэстамі, зварот выкладзены ў YouTube-канал. Дактары аспрэчваюць выказванні чыноўнікаў, якія называюць пратэстоўцаў разносчыкамі каранавірусу. Яны прызнаюць, што колькасць хворых расце па ўсёй Беларусі, але ў тым ліку і ў малых гарадах, вёсках, дзе не гаворыцца пра масавыя акцыі. Адмыслоўцы адзначаюць, што ўсплёск хваробы звязаны з пачаткам навучальнага году, асабліва ва ўмовах, калі не робяцца супрацьэпідэміялагічныя захады. Пры гэтым дактары адзначаюць, што ўлады прымусова звозяць на свае ідэалагічныя мерапрыемствы людзей з усёй Беларусі без аніякай сацыяльнай дыстанцыі. Суд Ленінскага району Менску прысудзіў адной з самых тытулаваных баскетбалістках Беларусі Алені Леўчынцы 810 рублёў штрафу за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Сёння скончыўся яе папярэдні 15-суткавы арышт за ўдзел у іншай акцыі пратэсту. Суд пад кіраўніцтвам Таццяны Шоцік праходзіў праз скайп. Алена Леўчынка знаходзілася ў ізалятары на Акрэсціна. Журналістам забаранілі рабіць фота Алены да пачатку працэсу. Каля будынку суду стаяў мікрааўтобус за мапам з таніраванымі шыбамі. Сведкам быў засакрэчаны супрацоўнік міліцыі пад псеўданімам, што не прадугледжана заканадаўствам. Падчас судовага працэсу Алена паскардзілася на ўмовы ўтрымання. Сказала, што абвастраюцца хранічныя хваробы, што пачуваецца не вельмі добра, я працытую яе заяву. «Апошнія 12 дзён я сплю не на матрасе, а на халодных металічных палках. Таксама сканфіскавалі пастельную бялізну. Два тыдні не было гарачай вады. І ўвесь гэты час нас не вадзілі ў душ. Таксама два тыдні, як адключылі зліў у туалеце». Прогулянка добра, калі раз на 3-4 дні. Аднойчы не вывозілі цягам 5 дзён. Уся гэтая антысанітарыя прывяла да таго, што ў мяне з'явіліся вошы. Ніхто толкам не хоча дапамагаць з лячэннем. Абвастрыліся мае старыя захворванні, хрыбетная грыжа. Мая суседка ў камеры перахварэла, невядома, ці гэта была прастуда альбо нешта яшчэ. Усё гэта падрывае маё здароўе, нясе яму рэальную пагрозу. Суддзя адхіліла хадатайніцтва на ўтрыманне на акрэсціна. На гэты момант вядома, што выбітную спартовку адпусцілі да хаты і не вывелі з брамы акрэсціна, дзе чакалі дзясяткі людзей, а патаемна прывезлі на аўтамабілі дадому. У той час, як у Менску паўторна судзілі найбольш вядомую беларускую баскетбалістку Алену Левчынку, старшыня федэрацыі баскетболу, першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Максім Рыжанкоў прымаў грамадзянаў у Смаргонях і на Гродненшчыне. Падчас сустрэчы адзін пенсіянер абурыўся, што сталі гучаць заклікі не хадзіць на працу, не аплочваць камунальныя паслугі, а нашыя праваахоўнікі стрыманасць праяўляюць. Цяпер ужо не праяўляюць, запэўніў Максім Рыжанкоў.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода Прэміум», з вамі Дмітрий Гурневіч у Празе, а на сувязі з Вільня са мною суфінансавальнік фонду «Солідарнасці Байсол» Андрэй Стрыжак. Привітанне, Андрэй.
Вітаю.
Давайте пагаворым пра заканчэнне, я так разумею, спробу пра дыялог, бо інакш немагчыма разумець вось той народны ультыматум, который весела Светлана Ціхановская. Гэта азначае, бадай тое, што усе просьбы пра перамовы ўжо спыненыя, так?
Ну, по великим рахунку я могу комментовать только то, что робит фонд солидарности Байсол. Пытание до того, что выходит из штаба Тихановской, это самой Светланы лепш задавать ей. И тому я могу рассказать про то, как в этом контексте працует фонд солидарности.
Ведаете, что вы были разом, на этом здымку вы были все разом, и там и Цапкалы, и вы так само.
Ну так, есть такая ситуация, але все-таки я хотел бы родзіцца на тым, што рэальна робіць фонд салідарнасці, бо ўсё і гэта сітуацыя. Зараз, вось літаральна сёння раніцай быў запущены спецыяльны сайт, які створаны для таго, каб дапамагаць страйкуючым. Мы яго зрабілі разам з ініцыятывай «Чесныя людзі». Ось, і на ім ёсць доступ таксама да спецыяльных двух ботаў. Адзін бот, які зроблены на базе Телеграма, другі на базе Вайбера. І праз гэты бот можна выйсці на сувязь і знайсці паплечнікаў, якія таксама, як і ты, хочуць страйкаваць. Там 5 простых крокаў на гэтым сайце апісаны, які можна паглядзець па спасылцы, якую вы зараз бачыце на экране, і там можна будзе перайсці, паглядзець, якім чынам страйкаваць правільна. Ёсць падборка дакументаў, і самае галоўнае, што робіць фонд салідарнасці, гэта тое, што мы забяспечваем стачкамі усім неабходным. Это значыць, што людзі могуць разлічваць і будуць атрымліваць дапамогу, калі яны губляюць альбо грошы як прэміі, альбо будуць звольненыя з працы за сваю палітычную актыўнасць. Асобна трэба падкрэсліць, што сем'і тых працоўных, якія трапілі под репрессии, будут забеспечены продуктовыми наборами. Для этого у нас есть специальная особая инициатива, створенная белорусами Флориды, Анит Хелбай, вот, Филипп Гауриш, вот такие есть белорус диаспоры, и они активно працуют с этим питанием. Так что, в принципе, той, кто хочет страйковать, может страйковать абсолютно спокойно и ведать про то, что его семья и он сам будет забеспечены допомогой.
Ну, гэта ведаць аднаразовая дапамога, так, которая выплачваецца, напрыклад, пасля факту звальнення. То бок нельга казаць пра тое, што гэта доўгатэрміновая дапамога, на якую могуць разлічыцца ахвяры, скажам, пераследу патэнцыйна.
Калі казаць пра тое, якім чынам падтрымліваецца стачкамі, нам часта і, в прынцыпе, асабіста прэм'ер-міністр Роман Галоўченка і прэс-сакратар МВД Вольга Чамаданова, яны нам закідвалі, што гэта такое міжнароднае фінансаванне, куклаводства гэтых усіх стачак. Гэта абсалютна не так. Гэта фактычна кампенсацыя эканамічных рэпрэсій, якія прымяняюцца да людзей, якія маюць мають іншу думку. Бо ті стачки, які відбуваються і будуть відбуватися, вони зв'язані не з економічними потребуваннями, а виключно з політичними потребуваннями. А політична стачка, вона ніяк не нормірована у білоруському законодавстві, тому ми відсилаємося до міжнародного законодавства, до конвенції МОД, до міжнародного пакту о громадянських політичних правах, які забезпечують право чоловіка на свободу висказування міркування, на свободу мирних зборів і асоціацій. І тому ось такої логіки ми і працюємо. Так що це компенсація, і вона для людей Білорусі, від білорусів діаспори, від білорусів внутрі Білорусі, які хочуть підтримувати цих працівних. І коли казати про тривалість цієї допомоги, то, наприклад, коли ми працюємо з стачками, то це не одноразова виплата. Це виплати увесь час, поки йде ця стачка. Людям компенсуються ці страти. У випадку, коли чоловік був звільнений, то ми тут так само прив'язуємося до білоруського законодавства, лічимо це звільнення незаконним, і по білоруському законі чоловік, якого звільнили незаконно, повинен отримати 3 середньомісячні заробки компенсації. Так, воно у нас і є. Це 3 рази по 500 євро, 1500 євро.
Андрей, скажіть, будь ласка, от ви раніше публікували себе на Фейсбуку это хутчэй такие картинки с инициативы «Честные люди», и там уже лишь бы первое название, там 1327 заводчан уже, я так разумею, долучились в неким сенсе до страйку, в сенсе свои намеры обвестили, и это 77 предприемств. Это, скажем, люди, которые, ну, одразу после обвешения этой инициативы, скажем, народным ультиматум долучились, и это те люди, с которыми вы и так працавали уже. Мне цікаво, насколько динамика великая просто.
Ну, вот глядите, мы зараз, я зараз обновил этот сайт, я бачу, что там ровно 2000 уже человек долучились до идеи страйку. Я бачу, що темпи доволі високі, і підприємства є не тільки у буйних городах, є навіть там і у Орші, і у Глибокім, і у Пінську бачу так само заявки на те, що люди готові страйкувати. Безумовно, тут складно виділити, хто з них прийшов після об'яви, а хто прийшов, хто вже був нашими поплечниками, нашими сторонниками. Але, ну, агульна динаміка така. Плюс ще треба розуміти, що це ж не буде охоп абсолютно всіх працівних, які хочуть удільнішити у цьому страйку. Ну, тут залишилося насамперед 10 днів, поглядим, як це все буде виглядати. Ми готові до розвиття подіїв, як позитивних, так і негативних, так що у будь-якому випадку, як я кажу, працюємо далі, праці у нас є ще шмат, і людям треба оказувати допомогу, тому фонд у будь-якому випадку буде протягувати свою працю до тих часів, поки у нас будуть гроші на допомогу людям.
От, до речі, хочу спитатися про те, наскільки хопить гроші, в сенсі, від початку збору цих грошей розними ініціативами, але ви якби їх акумулюєте усе. Наскільки там динаміка, скажімо, відрізнюється від початку? Я розумію, що у жнівні все ж таки там були велізарні суми, усі, в принципі, ці суми, які ми називаємо, там 2 мільйони, і вони були все-таки раніше оплачені.
Ну, я з'являюся засновальником і в компанії ByHelp, і фонду BySol, тому коли лічить агульну лічбу грошей, які були зібрані на допомогу білорусам, вони складають коля 6 мільйонів доларів. Це ось тільки цими двома основними ініціативами. І коли казати про виплати, то десь коля вже мільйона 600 доларів ми виплатили. Це більш за, не більше, це троху менш за 2000 чоловік. І ця статистика обновляється у BySol два рази на тиждень, її можна глядіти на наших офіційних сторонках, у ByHelp один раз на тиждень так само на офіційній сторонці це все можна глядіти. Так що питання тут таке, влада протягує натиск, протягують з'являтися і поранені, штрафовані, арештовані, і звільнені, і люди, які хочуть по своїх власних причинах зійти з праці, бо не згодні з політикою влади. З тачками так само потребують підтримки, тому ця праця триває, і поглядимо, наскільки ще у нас залишиться цих ресурсів. Динаміка, звісно, не така, як у жнівні, коли у нас там були дні, коли ми за день піднімали, ну, мільйон доларів. Ось, і це була абсолютно шальона динаміка. Але зараз така більш планомірна праця по роздачі цих грошей, бо якби для нас вельми головна така мета це зробити так, щоб у нас був ноль на балансі, і щоб ці гроші цілком сійшли до людей. Ось, ми все для цього робимо. Зараз вийшли приблизно на 300 тисяч доларів по двох фондах компенсації за тиждень. Ось, і це доволі добрі темпи. Ось, поки ми з вами розмовляємо, кожну хвилину ми тратимо десь коля, зараз не підлічу, за 10 хвилин, карацей, каля 280 даляров у нас сходить кожную секунду по 40 евроцентов. Ось, так что весь этот час этой выплаты идут, не глядя на то, что белорусская влада робить все для того, как люди не могли тримать эту допомогу, и они спробуют перехопливать, отсочивать. Ось, вы бачили, что до криптовалютных бирж звертаются навод с просьбой выдать некую информацию. Ну, это приводит только до того, что криптовалютная биржа Kuna.io, например, навод открыла особный сбор для белорусов, которые змагаются за свою волю, и сделала такой вельми прикольный публичный отказ на запит от ДФР ККК Беларуси.
Скажи, пожалуйста, ну, коли щиро, вот ты, ну, погрозы, как называется, иначе, спробы переследу с боку влады, вы не все-таки их отчуваете, или это хучей для вас, ну, за межа такой комарыный укус?
Ну, как бы наша система выплат, она побудована таким чином, что коли влада захочет ее пересечь, чи просто, ну, перерубить, то это треба себе не то, что в ногу выстроить, это треба себе руки и ноги подрезать, бо это питание функционирования всей системы виза и мастер-карт в Беларуси. Конечно, это можно все одним рубильником обрубить и перейти назад на наявный разлик и безнаявный разлик, как в Советском Союзе было, а не по картах. Есть, конечно, система Белкарт, але она не вытягнет национальную платежную систему внутри Беларуси. Так что яны вымушены глядеть на это все, ничего с этим не могут сделать. Это нас вельми тешит, что мы нашли именно такой вариант працы с этими платежами. И это дает такой мощный оптимизм, потому что Беларусь сначала стала первой страной в свете по использованию VPN, дякуючи тому, что наша влада начала рубить сайты и разные мессенджеры, которые люди использовали в качестве основного канала коммуникации. Я думаю, что зараз все может остаться таким чином, что Беларусь будет еще и первой страной по использованию криптовалют в свете, бо в параллель зараз формуется реально параллельная некая Беларусь, якая не хочет жить в Беларуси лукашенковской, навод не глядя на то, что той заявляет, что он президент.
Вот на первое питание вы не захотели отказать, я так, таким чином переформулюю, пославшись на ваши слова в Фейсбуку, вы казали, писали про то, что фактично страйки это один уже эффективный способ изменить ситуацию. Чому?
Ну, для меня, на мой погляд и на погляд моих коллег, как мы бачили, влада вельми мощно нервуется, когда начинаются страйки, бо страйки – это спынение экономики. А спынение экономики для Беларуси, это, докладнее, для белорусской влады, это вельми великая погроза. Простое, что мы бачили, как за жнивень было просто спалено 1,5 миллиарда долларов, и это велизарная сумма, когда глядеть на то, какие у нас золотовалютные резервы. И ясно, что когда Лукашенко будет палить такими темпами эти гроши, когда люди будут вынимать гроши с системы. Как мы бачили, был вельми великий отток зараз укладов. Недавно была опубликована новая статистика. То это значит, что все меньше грошей у Лукашенко на то, как бы егоная улада функционировала так, как он хочет. И все больше люди могут настоивать на том, что все это повинно функционировать трохи у иный способ. И это такие вельми мощный рычаг утиску на уладу, бо так или иначе все равно ровно. Стратегія застається, як вона була. Спочатку тиск, потім перемови, потім вибори. Іншого у нас, в принципі, нема. Ну, тільки може самоліт у Ростов, але це таке непрогнозувальна історія. Так що поглядимо. У будь-якому випадку економіка вирішає політику. Як буде почувати себе економіка країни, такою і буде політика. Коли буде недохоп податків, коли буде недохоп і велізарний дефіцит бюджету, то Лукашенко вимушений буде розмовляти з тими людьми, які можуть повпливати на це.
Ну, тогда что вы скажете вашим оппонентам, я имею в виду теперь фактичную владу Беларуси, которая кажет про то, что своими вот намерами, это страйка, вот его гли уплыву на экономику, вы по великим рахунке разваливаете эту экономику, изнищаете ее, и, отповедно, люди, которые там працуют, миллионы белорусов, там, миллионы семей белорусских, не будут иметь в угле за что прожить.
Это перекладывание вины с гвалтовника на ахвяру. Не громадская супольность, не кандидаты у президента, не политичные активисты, не громадские активисты почали эту войну, умовно кажучи. Это именно белорусская влада довела до того, что люди не имеют больше инших махчимостей, как довести свои думки, как отстоять свои правы. У нормальной державе это питание вырешается электорально. На кожных выборах изменяется влада, и люди могут довести свои думки, могут довести свои принципы, приоритеты и перетворить их в жизнь. Тут что отрималось? Что нам спочатку заборонили выбирать, потом заборонили справедливые суды, выбудовали такую систему, в которой человек ничего не значит. Выбудовали систему, в которой каждый человек весь час под прессом и фрустрованный, и целиком залежит от влады. Тому не треба здивляться тому, что человек начинает робить такий отпор. И казать про то, что это демонстранты вины у тем, что нема чем платить заробки, не треба было доводить до такой ситуации, как целая країна на протягу 2 месяцев не могла прийти у нормальный стан. Это только вина влады и выключена.
І ще одне питання, Максима, апошнє. Скажіть, будь ласка, гэта ось об'явлення народного ультиматуму і, в принципі, страйки, про які зараз ви казали, гэта все-таки, якби там не було радикалізація протестів, тое, що по великим рахунку не вдалося у початку жніння, коли гэта страйки тільки узнікали, гэта радикалізація потягне за собою так само, відповідно, радикальний відказ уладу. В принципі, за гэта я вже бачив вчора, некоторые критикували, наприклад, Светлану Тихановську, тим ліку, ну, вас, як удзельника, скажем, більш широка команда є, що ви їм на гэта відказали, що у неким сенсі гэта, ну, не то, що подставлення людей, але гэта все ж таки вже переход від мирних протестів кудись у бок.
Коли важливо читати текст самого ультиматуму, який був озвучений Світланою Тихановською, то там кілька разів у тексті йде говорка про те, що це мирний протест, що це протяг мирного протесту. Але тут треба так само розуміти, що окрім впливу Світлани Тихановської, впливу, як ви сказали, є ще й об'єктивні фактори. Хто радикалізує зараз протест? Ці той чоловік, який пише про те, що ми будемо посилювати мирний натиск, альбо той, хто збиває хлопця, який дарив жанчинам квітки на маніфестаціях. Причому збиває настільки моцно, настільки жорстко, що чоловік на відеозаписі просто не контролює себе, коли виходить з гэтага пастарунка. І що після гэтага робить МУС? І він каже, що не підтверджені факти його на розбиття. Ці мирний маніфестант тут накаляє ситуацію, ці мусовці, які починають стріляти хлопцю в догонку, який біжить по ночній вулиці. І ці кадри ми всі бачимо. І війна на наших власних вулицях. Нема зброї у маніфестантів, зброї є. І ще раз підкреслюю, що влада несе повну відповідальність за ту радикалізацію, яка зможе відбитися. Бо люди так само все це бачать, люди відчувають цей постійний гвалт, постійну непевність у своїм завтрашнім дні. Ось у тим самим Фейсбуку не тільки можна прочитати, що люди бояться виходити у краму, і не ведуть, чи не вернуться, бо повсюль є люди вірним людьми, які зараз поза законом, які можуть і розбити вітрину, і розбити тобі твар, затримати тебе на непевний абсолютно час. І я не ведаю, як це ще можна назвати станом.
Дякую, великий Андрій. Нагадаю тим, хто нас глядів, що на сувязі зі мною з Вільні був Андрій Стрижак, сузасновальник фонду солідарності «Байсол». А з Праги для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Підписуйтеся на нас, на наші соціальні сітки, у тим ліку Телеграм, на наші люстеркові сайти заходьте. Заставайтеся за свободою. Дякую, Андрій.
Ви на хвалях «Радіо Свобода». У празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. 2 удзельніцы маршу пенсіонераў расказалі, што прымушае іх штотыдзень выходзіць на вуліцу і, нягледзячы на ўзрост і праблемы са здароўем, ісці на сустрач АМАПу газавым балончыкам і аўтазакам. Прапануем вам аўдыёверсію расповеду.
Просто уже надоело. Надоело на кожным шагу эти машины, эти моноцы.
Солидарно с молодежью мы поддерживаем. Если молодежь видит, что мы выходим, пожилые люди, и мы их поддерживаем, то они поддерживают нас. Это такая круговая порука. И пока мы не победим, мы не имеем права просто отступить назад.
Поддерживать молодежь. Потому что, ну как можно? Мы прожили в таком государстве. Хочется, чтобы дети жили. Чтобы дети какую-то свободу имели.
Первый раз я вышла 16 августа. И то я ехала от знакомой, которая мне показала фотографию. избитого своего мужа, который ехал 11 августа просто с работы и пересаживался 11 числа на транспорт другой, на Пушкинской. Его схватили, вот, когда все синяя спина и ноги. И меня это до такой степени возмутило, я была поражена. Как раз это было воскресенье.
Только за молодежь, только за этого я иду. Как нам тоже один раз встают там вот так по машинам, мне так вдали женщины, сколько вам заплатили, боже мой, вот пустили это, что платят. Я иду от чистого сердца поддержать молодежь.
И просто трусливо, действительно трусливо, из машины брызгать пожилым людям в глаза.
Это было около галереи. И там тоже хватали. Я стою, я стала кричать, что вы зверьё, что вы делаете, берите меня, зачем вы молоды, берите меня, стало вот так слезы текут. А тут женщины возле меня, и молодая такая молоденькая девочка стояла, улыбалась. И стоим, женщины тут стали на этих ругаться ОМОНовцев, и сзади баллончиком, а я в очках и в маске была. Это самое. Ну, правда, чуть-чуть мне попало, чуть-чуть и запекло. И сзади тогда эту девочку. Как мне было ее жалко. Ну, такое это вообще. Это, может, лет 17, девчушечка. Вот так. А мы так хватали. Ну, что ж мы можем сделать? Представляете? Вот за что я иду. И что там? Что там было 10-го, 11-го? Знаете, как это больно?
Ну, в этом мире уже, я говорю, не страшно ничего. Пережив 90-е и то, что вообще, как мы живем, существуя, сводя концы с концами, я считаю, что надо бороться за жизнь молодых, внуков, детей.
Как можно так издеваться на Кретина? Я говорю, насиловали там это. А вы видели? Я говорю, это весь мир уже знает. И показывали это самое, вон кадры по Евроньюсу, показывали черных, так они сказали, что вымазаны в кадр. Ну.
То есть наглую, не то что уничтожать людей, кандидатов всех, просто они соизмеримо поднять себя настолько над всем народом, что даже не учитывать элементарные вещи и все время лгать. Вот меня возмущает, когда я включаю, сейчас телевизор, госканалы специально не смотрю. То есть это моя принципиальная позиция, то, что несут наши там политологи с экрана России, спрятавшись в России, но это вообще жесть, полная жесть. Я считаю, что это даже они не имеют права называться журналистами, политологами, правозащитниками, потому что это человек, который несет ложь с экрана, это уже лживая СМИ.
А вот это зверье, и самый главный зверь с автоматом сегодня показали, и это как его... выступил, что будут применять оружие по Евроньюсу. Я только могу Евроньюс, но у них есть эти телефоны, мне дочка пока. А сейчас вот эти вот, которые тут наша группа, так собрали денег, мне уже сказали, ноутбук купят. За то, что я вот хожу, вот так активная старушечка.
Я всегда, когда вот вижу, я делаю репортажи прямо на мобильный и выпускаю его во все сети. То есть, чтобы люди видели, знали, даже те, кто не верит. Очень просто малое пожилого поколения, которое владеет интернетом. Вот это плохо, и они смотрят госканалы, а там кроме уже ничего нету.
Там я все время хожу, одна хожу. Мне все улыбаются, мне все обнимают, со мной хотят попасть. Старушка идет, поздравляет. А уже кто идет, вот такие, кто идет, вот такие комсомольцы или такие вот бабки, да вот так, вот так, да. Вот так прямо. Ужас один.
Уже назад дороги нету. Уже столько сделано зла, жестокости в нашу сторону, в сторону мирных людей, женщин, в сторону людей, которые невинные сидят. Просто ни за что. Избитых, изнасилованных. Понимаете? Поэтому я считаю, что это наш долг, гражданская позиция, быть просто вместе со всеми. Поэтому мы обязаны, пока не дрогнет верхушка, пока не посыпется весь этот вот мыльный пузырь, мы обязаны выходить. Это, ну, я считаю, что так. И каждый раз, я думаю, нас будет больше и больше.
Конечно, пойду. Конечно, пойду. Пускай убивают, пускай бьют. Страх есть, естественно. Это самое. Смотреть, это страшно, вот эти черные. Это вообще только глянешь на них, уже страшно. Есть страх, Миненька. Но я пойду. Ну, расстреляют. Ну, пускай. Ну, заберут.
А зараз выпуск новинов. У Менску на маршы людзей з інваліднасцю затрымалі прынамсі аднаго чалавека. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё. Алега Граблеўскага, юрыста офісу правоў людзей з інваліднасцю. Канада ўвяла санкцыі супраць яшчэ 31 чыноўніка Беларусі. Як паведамляецца на сайце ўраду Канады, санкцыі ў адказ на грубыя і сістэматычныя парушэнні правоў чалавека ўводзяцца ў дзеянні неадкладна. Па падліках экспертаў свабоды на ўтрыманне сілавога блоку ў Беларусі ідзе штогод 2,5 мільярда рублёў альбо 970 мільёнаў даляраў, гэта амаль мільярд даляраў. Адны толькі боты людзей у аліўкавай форме каштуюць каля 500 даляраў. На знак пратэсту майстар-выбуховік Александр Курбан прыкаваў сябе ланцугом да металаканструкцыяў у месцы пасадкі работнікаў у клець, паведаміў тэлеграм-канал «Страйкам Беларусь Калію» са спасылкай на работнікаў 4-га рудаўправлення. Пазней «Страйкам» паведаміў, што Александра Курбана паднялі на паверхню, яго дасталі шахты «Горныя ратавальнікі». Адвакацкай ліцэнзіі пазбавілі Александра Пыльчынку, які абараняў Віктара Бабарыку і Марыю Калеснікаву. Такое рашэнне прынялі на пасяджэнне кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці пры Міністэрстве юстыцыі. Прычыны ў публікацыі «Тутбай» ад 14 жніўня Александр Пыльчынка расказаў, якімі паўнамоцтвамі валодае генпракурор і якія дзеянні можа распачаць па апублікаваных у СМІ відэа і сведчаных збіцця людзей 9-12 жніўня. Раней 15 кастрычніка ліцэнзіі пазбавілі адваката Юлію Ліванчук, якая прадстаўляе інтарэсы збітага ўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Дактары Беларусі запісалі відэазварот, у якім выказалі абурэнне чарговай порцы крывадуша ад Міністэрства аховы здароўя, якое ўвязвае рост захворвання на COVID-19 з масавымі пратэстамі, зварот выкладзены ў YouTube-канал. Дактары аспрэчваюць выказванні чыноўнікаў, якія называюць пратэстоўцаў разносчыкамі каранавірусу. Яны прызнаюць, што колькасць хворых расце па ўсёй Беларусі, але ў тым ліку і ў малых гарадах, вёсках, дзе не гаворыцца пра масавыя акцыі. Адмысловцы адзначаюць, што ўсплёск хваробы звязаны з пачаткам навучальнага году, асабліва ва ўмовах, калі не робіцца супрацьэпідэміялагічныя захады. Пры гэтым дактары адзначаюць, што ўлады прымусова звозяць на свае ідэалагічныя мерапрыемствы людзей з усёй Беларусі без аніякай сацыяльнай дыстанцыі. Суд Ленінскага району Менску прысудзіў адной з самых тытулаваных баскетбалістках Беларусі Алені Леўчынцы 810 рублёў штрафу за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Сёння скончыўся яе папярэдні 15-суткавы арышт за ўдзел у іншай акцыі пратэсту.
Добрый день, тут Ганна Соу из Праги и на видеосувязи из Менску. Ольга Горбунова была и кіраўніца притулку для ахвяра у хатнего гвалту Радислава, стваральніца социальной кавярни для былых ахвяра у гвалту Норм и активная удельница жаночих маршал и мирных протестов. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
Днями исполняется 18 годов Радиславе, великий термин. Как бы вы сказали, який головный вынік гэтых непростых, але, я бы сказала, вельми выніковых годов.
Мне кажется, самое главное, и вот я пытаюсь об этом говорить постоянно в последнее время, что для меня самое главное — это то, что убежище работает до сих пор, что убежище не закрыло свои двери, никогда у нас были сложности в прошлом, провокации против нашей организации, куча жалоб, заявлений на деятельность нашей организации. Но и этот очень тяжелый год, когда вся планета столкнулась с последствиями пандемии, когда люди уходили на самоизоляцию, когда офисы закрывались, магазины закрывались. Но убежище понимало, что приостановить свою деятельность просто не может. И в этом году ни после начала пандемии, ни после выборов и тяжелых времен, которые наступили в стране после них, убежище работает до сих пор, принимает все так же круглосуточно женщин, пострадавших от насилия. И мне кажется, это самый главный результат, что страхов много, переживаний много, но при этом есть вот эта ответственность и сила идти дальше, несмотря на то, что иногда кажется, что там надежды уже никакой, веры никакой, правовой дефолт в стране, и непонятно вообще, что делать с этим отсутствующим правосудием, ведь на самом деле это происходит не только в отношении, там, например, политически мотивированных задержанных, но и в отношении любых других людей, которые просят и рассчитывают на защиту со стороны милиции, Следственного комитета. Я сама лично пыталась несколько недель дозвониться на круглосуточный телефон дежурной части Центрального РОВД, и там постоянно автоответчик говорил, что этот телефон временно заблокирован. И я понимаю, что есть очень много людей, которые рассчитывают на защиту и помощь, но на данный момент ее получить еще тяжелее, чем полгода назад.
А, Ольга, вы шмат гадоў контактовали с милицией у справах хатнего гвалту. Вельми часто вы знаходили подтримку с боку милиции. Я памятаю, вы про это рассказывали, так? Теперь, подчас жаночих маршов, подчас мирных протестов понеделях, вы так само сама оказывались за кратами, эти ваши сябровки, ваши вовлечницы оказывались за кратами. И вы бачили, что закон не працуе. Вот гэты узровень гвалту, які вы бачите теперь, ён таки заўсёды был?
Мне сложно сказать, потому что, все последние очень много лет мы работали в сотрудничестве с правоохранительными органами, и как раз-таки вот представители Министерства внутренних дел выступали нашими единомышленниками и пробовали лоббировать специализированный закон о предотвращении домашнего насилия у нас в стране. К сожалению, события последних месяцев показывают нам такую картинку, что, к сожалению, это, похоже, одни и те же люди. Я не могу сказать, что где-то...
Ты самые милиционеры, которые оказывали допомогу в выпадку хатнего гвалту, так и заливали, садили на трое суток гвалтовника, далее не ведали, что с ним робить. Теперь вот на улицах, у балаклавах сбивают людей.
Я не узнала ни одних глаз в прорези балаклавы, да. Я не могу сказать, что, я помню вас, и мы работали вместе на семинарах или на лекциях, но... Например, когда последний раз меня задержали, и меня задержали и отвезли в Жодино ждать суда там, в тюрьме, получается, что долгое время мы провели в актовом зале Фрунзенского РОВД. Последний раз, когда я там была, я вела там семинар для участковых инспекторов милиции. И когда мы там сидели и ждали, я так понимаю, машины, которая перевозила нас в Жодино, очень многие милиционеры пытались с нами провести, такую воспитательную, как они говорили, беседу, и они пытались рассказать, что на самом деле они ожидают уважения от нас, потому что та работа, которую они выполняют, очень важная, что они участковые инспектора милиции. Я сидела, слушала, некоторые из них даже называли районы, улицы обслуживания, на которых они участковыми работают, и я понимала, что да, это и есть участковые инспектора милиции. Да, возможно, это не люди, которые бегают за мирными протестующими по улицах с дубинками или слезоточивым газом, но это те люди, которые участвуют в этом во всем, находясь в РОВД, составляя протоколы, отправляя людей, даже если у них есть несовершеннолетние дети, ожидать суда на сутки. Ну, то есть это все одна система, и это все одни и те же люди. Это на самом деле огромное сожаление сейчас понимать это.
Ну, коли не приняли закон о протухилении хатнего гвалту, шли размовы, это семейная справа, масштабы на самом деле не такие великие. Но теперь мне подается мало у кого есть сомневы, что масштабы гвалту, тем лику и хатнего гвалту в Украине саправды великие. Как вы меркуете, вот эти люди у оливковой форме, у черной форме, мы не ведем их имена, мы не бачим там погона у их. Яны потенциально хатние гвалтовники, тим, может, яны приходят домой, и они такие добрые, мужи, батьки, сыны, браты.
На самом деле у меня есть два таких предположения, связанных с этой ситуацией. Я тоже об этом постоянно думаю, когда вижу это все на улицах Минска. И с одной стороны, мне кажется, что да, это одни и те же люди, потому что если у тебя нет вот этого барьера внутреннего, морального, да, этического, и ты можешь на пустом месте, по сути, да, прикрываясь не совсем справедливым законом, связанным с вот, административной статьей 2334, брать дубинку и избивать человека, который безоружен, который лежит со связанными руками на земле, либо избивать ногами, то, мне кажется, для таких людей нет барьеров. То есть вот есть эта разрешающая установка на избиение, и тогда какая разница, кого ты избиваешь, мирного протестующего на улице или жену дома. Наверное, подпитывает еще это предположение моя лента, где периодически возникают истории женщин, которые рассказывали о своей судьбе. Когда-то они были замужем за сотрудниками силовых структур. И, к сожалению, да, это такой повтор, паттерн насильственного поведения, который происходит не только на улице, но и происходил в семье. Но есть такое второе мое предположение. Знаете, очень редко, когда о домашнем агрессоре знают его окружение на работе, где-то в кругу друзей, в кругу родственников. Очень часто мы слышим истории от пострадавших о том, что он меня дома очень жестоко избивает, но при этом он является душой компании, он незаменимый сотрудник на работе и так далее и тому подобное. Я думаю, что тут может работать обратная ситуация. Он теперь применяет насилие на улице, но при этом в своих, ну, каких-то вот таких семейных отношениях, да, там, в близких отношениях с людьми, с друзьями, это может быть как раз-таки вот такой белый и пушистый человек, который, может быть, даже и возмущается тем насилием, которое сейчас происходит со стороны милиции на улице. Поэтому, не знаю, хочется, наверное, до последнего верить, что нет, не все они себя так ведут. Нет, есть люди, которые остаются людьми даже в такой ситуации. Хотя, конечно, когда видишь все это вживую, да даже если по видео или по фотографиям, ну, это очень травмирует то беззаконие, которое сейчас происходит в стране.
Ольга, а як змяніліся ви за апошні 3-4 місяці? Я, наколькі ведаю, ми з вами зустракалися, брали інтерв'ю, ви вельми добре розбираєтесь у своїй справі, якою ви робите, ви спробуєте розвивати її у керунку допомоги жінчинам, які вийшли з цього стану. А для вас вельми важна інклюзивність, так? Для вас вельми важні права меншості, але політично активним, мені подається, ну, на мітинги ви не ходили. Як ви стали, от, ну, тепер не то, що тваром протесту, але я сачу за жіночими маршами, я завжди бачу ваше фото, я бачу, як люди вас підтримують, я бачу ваше ставлення. От, ваша реакція, коли вас затримали, яка була у Фейсбуку просто, ну, от вся моя стужка тільки про це писала. Як ви змінилися?
Ну, интересный такой момент. Я не думаю, что мое участие очень изменилось, скорее изменились обстоятельства. Самый первый марш, в котором я принимала участие, был в 98-м году. Я еще училась в школе, и мы с моими подругами ходили на первый Чернобыльский шлях. Вот, и долгое время после этого, скорее, мое участие, наверное, ну, в силу разных причин было не таким заметным. Ну, например, долгое время я выходила с колонны анархистов, и мой флаг был черный, а не бело-красно-белый. И это такая ситуация, когда очень сложно, ну, вот такой, какая ты есть, когда ты женщина, когда ты ЛГБТ-персона, когда ты работаешь в убежище для женщин, пострадавших от насилия, очень сложно найти какую-то уместность, какое-то место в протестах, да, и, ну, тогда проще не выходить. Ну, иногда вот у меня были и такие, ну, выборы в пользу неучастия. Я хочу сказать, что одна из первых публичных акций, которую делала Радислава, это было почти 10 лет назад, был велопробег. Я тогда тоже была лицом этого велопробега, как и все остальные участники, потому что нас было 13. Поэтому, ну, мне сложно сказать, что я не была политически активна. Мне кажется, работа в убежище каждый день – это политика. Но понятное дело, что то, что происходит в стране сейчас, я не знаю, кого это может оставить равнодушным и безучастным. Потому что тот уровень насилия, который случился в стране, я не знаю, как можно мимо этого пройти. Да, меня раньше очень беспокоило насилие, от которого не защититься в семье, насилие, от которого не защититься на улице. Но когда это насилие со стороны государства, мне, с одной стороны, удивительно, что, ну, мы действительно до этого лета многие не знали, кто мы есть и что за люди вокруг нас. А с другой стороны, неудивительно, потому что, ну, вот такой зашкаливающий уровень, когда с каждой неделей мы проваливаемся все глубже, и все это обсуждение по поводу того, что дно не достигнуто, и каждый раз мы опускаемся все ниже. У меня просто огромная боль, связанная с тем, вообще сколько лет нам теперь это все восстанавливать и докуда мы еще провалимся в этом во всем. Поэтому, наверное, да, ну то, как случилось сейчас, это просто стечение обстоятельств, когда ты видишь, что ты не одна, и что вас там не 20 человек, а вас просто десятки тысяч, сотни тысяч выходящих на улицы, тогда, ну, это очень большое воодушевление, это очень большая вера, что, ну, любые твои действия, даже если это обернется штрафом, арестом или, ну, еще там чем-нибудь, это будет того стоить, что, ну, вас теперь много, мы вместе, и вот это точно уже не отменить. То, как было, уже точно не будет, и это дает действительно большую веру, что перемены будут, и что совсем скоро все политические заключенные выйдут на свободу.
Коли казаць пра дно, это все ж пра дзеянні ўлады, безумоўна, а калі казаць пра людзей, то столькі пазітыўных рэчаў от беларусы самі ў сабе адкрылі. І ў тым ліку, як я бачу, можа яшчэ не 100%, але вельмі важна, што на акцыях пратэсту людзей з вясёлкавым сцягам, ЛГБТ людзей успрымаюць не як меншасць, а як тыя, мы все разам. Мы все разам супраць адной бяды. Раней гэтага не было, і спробы ЛГБТ активистов, удельничать оппозиционных акций, звичайно, вельми критиковалися представниками оппозиции. Что изменилось? Что изменилось в этом плане?
Я не знаю, мне кажется, наступила просто какая-то критическая точка. К сожалению, не критическая масса, да, мы видим по количеству ЛГБТК-колонны, ну, это не очень много людей, которые не опасаются выйти под радужным флагом. И, безусловно, не только позитивные реакции, но и негативные отзывы мы собрали о себе и офлайн, и онлайн. Но важно, наверное, да, для нас очень важно было выйти именно сейчас, потому что дожидаться какого-то определенного момента когда-нибудь потом, когда наступят перемены, что кто-то опять вдруг вспомнит про нас и будет нас слушать, если прямо сейчас этого не происходит. Наверное, уже просто не хватило никакого терпения ждать этот момент, и квир-колонна организовалась очень натурально, стихийно, после первого женского марша, где мы все вышли в феминистской колонне, и мы поняли, что нам не хватает этого голоса, мы поняли, что... Ну, потом это был бы такой разговор, а где вы были, когда мы тут режим свергали, да, и как будто ты прячешься, как будто ты... Да, это небезопасно, и мы видим по последней информации, так, что происходило с ЛГБТ-людьми на ИВСах и в тюрьме в Жодино. И сколько гомофобии и трансфобии вообще возникло в отношении участниц, и сколько было угроз, но при этом, ну, на мой взгляд, это очень важно, чтобы в марше без опасения за свое здоровье и жизнь выходили очень разные люди с очень разными идентичностями, очень разных профессий, очень разного возраста. Вот сегодня, например, выходят на улицу бабушки и дедушки вечером, и я очень надеюсь, что этот марш пройдет спокойно и безопасно для всех участниц и участников. Мне кажется, пришло то время увидеть и самим людям, которые выходят на протесты, что мы все очень разные. И у нас, да, сейчас одинаковые требования, связанные там с честными выборами, связанными с прекращением насилия, с свободой всем политзаключенным. Но при этом важно понимать, что мы все очень разные, у нас потребности в этом обществе тоже разные, исходя из тех актуальных проблем, которые есть в отношении уязвимых групп. Поэтому я горжусь, что я сама вышла, и горжусь всеми коллежанками и коллегами, которые тоже осмеливаются выходить, в том числе под радужными флагами. Мы не однородная масса, мы не можем заявлять о каких-то универсальных условиях, потребностях, правах, потому что все у нас со своим опытом, зачастую травматичным опытом, и это нельзя игнорировать.
Вы говорили про то, что выходили колисти с анархистским черным флагом, а не бел-червоно-белым. Что значит для вас бел-червоно-белый стяг теперь? Что значит, что изменилось ставление тени?
У нас, ну вот в ленте как раз-таки у меня, где много людей, которые выходили по черным флагам, последние несколько месяцев это просто такое постоянное обсуждение, но вот сколько лет мы, ну, не принимали бело-червоно-белый стяг, и я никогда с ним не выходила раньше, но теперь я понимаю, что для меня этот флаг стал не только олицетворением, ну, вот этой огромной солидарности и вот этого протеста, который сейчас происходит. Но это стало символом против полицейской диктатуры, полицейского государства. Я, наверное, спокойно относилась к красно-зеленому. Практически все международные семинары, тренинги, конференции, в которых я принимала участие, проходили под этим флагом. Ну и где-то даже, ну, не было такого чувства гордости за флаг, но было чувство гордости за то, что, ну вот, Беларусь принимает участие в таких важных мероприятиях и поднимает такие серьезные вопросы. Но на данный момент, мне кажется, он абсолютно дискредитировал, реабилитация невозможна. А бело-червоно-белый, он теперь стал символом свободы, символом перемен и символом против насилия. Поэтому я теперь вообще без зазрения совести. У меня он в гараже висит. Ну и ждет следующих маршей и радужный флаг, и бело-красно-белый.
У этой выборчей кампании, она была вельми нешаканная, вельми непрогнозованная. З'явилось вельми шмат людей, про яких мы не ведали, те ведали, ну, не так шмат. Кто с удельников, с активных удельников этой кампании наибольше тебе близки?
Вообще, наверное, стоит сразу сказать, что президентская республика не для меня. Мне не нужен вообще ни президент, ни президентка. Голосовала я, конечно же, за Тихановскую, наблюдая за всеми этими событиями. И, на мой взгляд, то, что сделал Объединенный штаб и эти три прекрасные женщины, это вообще лучшее, это самое уместное, это самое сильное, что можно было сделать в сложившейся ситуации, когда просто столько должностных преступлений было совершено против остальных кандидатов в президенты. Наверное, это очень сильные ролевые модели, ну, как по мне. Ну, например, для моей дочери, да, я вот так вот смотрю, она теперь в ТикТоке снимает видео с протестами со Светланой Тихановской, с Марией Колесниковой. То есть вот у нее уже, ну, ей 13 лет, и она понимает, кто тут сила вообще. И, ну, я понимаю, что для меня, например, ну, поступок Колесниковой на границе – это что-то за гранью. Я не могла вообще понять, представить. Я пыталась представить визуально, но вот просто, чтобы прочувствовать этот момент. И это, конечно, то, что сделала вообще с... Как и у любой белорусской, у меня сегодня вот то падение, то взлет. И это был заряд очень на огромное количество недель. Ну, то есть, когда я поняла, что ого, а так, оказывается, тоже можно было, это, безусловно, вдохновляет, и уже не так страшно и присесть где-то на сутки, и получить очередной штраф. Ну, то есть это действительно то, что поддерживает и дает силу для меня, как для мирной протестующей.
Что было у першиню у этой 3 месяца сесть на сутки, так, отримать штраф, что еще?
На самом деле, я не знаю, я восхищаюсь людьми, которые продолжают ходить на работу, потому что у меня лично сил вообще сосредоточиться и заняться всерьез какими-то проектами, либо выехать на смену, потому что я сейчас водительница такси, очень сложно. Вот, но да, хочется сказать, что я не знаю, как пройдет мой следующий день. Я не знаю, на чей суд мне придется ехать, потому что моих подруг регулярно сейчас задерживают на женских маршах, либо на воскресных маршах. Я не знаю, чем закончится мой выход на улицу, да, и ну, как кто будет разбираться с моей дочкой. Ну, хотя план безопасности продуман, как бы тут роли распределены. Но штрафы мои копятся, я их пока не оплачиваю и обжалую все. Ну вот последнее из того, что произошло, это то, что я 2 суток отсидела в Жодино, и суд постановил штраф. И я понимаю, что, ну вот, многие мои подруги говорят, что они ожидали чего-то очень-очень страшного. А в принципе, как в очень дисциплинированном пионерском лагере. Ну вот у меня была обратная история. Я очень не ожидала того, что произойдет со мной там, и вообще, что будет происходить там с людьми. И, ну, как бы это действительно очень, очень разочаровало меня в этой системе. Я вхожу в состав комиссии Мингорисполкома по общественному наблюдению, в том числе за условиями содержания в тюрьмах, в колониях, и я понимаю, что вот, ну, не хватало мне этой информации, чтобы понять, что вся система, она просто прогнила, и что такого отношения, ну, я не знаю, даже к уголовно осужденным людям не должно быть такого отношения, какое оно было в отношении нас. Поэтому все, что произошло, я бы с удовольствием отменила и забыла. Но, честно говоря, спасибо им за этот опыт, потому что, ну, злости в том числе стало больше. И уже и страха не так много, потому что, ну, кажется уже, ну вот, да. Спасибо, разъяснили, что происходит с людьми в этой системе.
А, Вольга, вы, ты, на ты мы будем... Ты сказала, что ты працуешь теперь кіроўцам такси. Я так разумею, что социально-культурная простора норм, якая, вот, ну, про якую мы подробязно говорили, якую вельми многие чакали, у сувязи с пандемией, ну, не то, что не атрымалось, она спынилася канчаткова, и ты вымушаная просто, ну, как зараблять на жыццё, была пойти працаваць такси. Не вернуться у Радиславу, а менавіта так?
Да, это был мой выбор, и, к сожалению, нам действительно пришлось закрыть кафе, отказаться от помещения и подать на ликвидацию нашего ООО. Я абсолютно уверена, что это не навсегда, и тот отклик, который мы получили на нашу идею, нас просто убедил в том, что нам нужно продолжать. К сожалению, ну, как бы, поговорив с нашими менторами, поговорив с экспертками, которые уже имеют такой бизнес в Минске, мы приняли решение приостановиться, потому что, и это мы еще не знали, что начнется в стране в августе. Поэтому на данный момент мы не жалеем о том, что мы приняли такое решение, но мы сразу же откроем наше кафе, как только наступит новая свободная Беларусь.
И мое опошнее питание. Кто для тебя герои белорусской революции?
Нина Богинская. Я ждала этот вопрос. Мне кажется, что вот кто из нас должна увидеть эти перемены, это она. Потому что столько лет я иногда смотрю материалы какие-то про нее или фотки рассматриваю и понимаю, что... Блин, ну столько лет, столько сил, времени... Столько страха, столько флагов вообще ей пришлось пошить. Ну, то есть это вот, ну, мне напоминает нашу борьбу с убежищем, когда столько лет ты просто каждый день понимаешь, что твоя работа навсегда, и вряд ли ты дождешься времен, когда убежище будет не востребовано. И вот мне кажется, что да, она героиня нашего времени, она обязательно увидит, как все начнет меняться, и как преступники ответят за преступления. Все, кто не по закону сидит в тюрьмах, выйдут на волю. И я думаю, что не просто улицу надо какую-то площадь назвать в ее честь. Просто есть некоторые из нас, ну вот, например, как я, да, которые только-только вышли за это бороться. А есть вот те, чья борьба была не так заметна в силу разных причин, потому что в 88-м году не было телеграм-каналов или еще по каким-то причинам, но это действительно героиня нашего времени. Ну, для меня так точно.
Вольга, ну, у тебя такий великий досвід у праці з ахвярами хватнього гвалту, у праці з тими, хто вийшов з гэтага стану. Ну, я сподіваюся, що такий великий досвід буде запотребовано у Білорусі, і так, в новій Білорусі. Дякую великі за розмову. Це була Вольга Горбунова, удільниця мирних протестів, була і керівниця притулку для ахвяров хатнього гвалту Радіслава. Днями Радіславі сповнилося 18 років. Ну, і якраз на розвітання, як можна допомогти Радіславі?
Помочь Радиславе можно разными способами, начиная от того, что вы можете просто информировать своих подруг, сестер, мам, дочерей о том, что такое убежище есть, и в него безопасно обращаться, в него можно обратиться в том числе и анонимно, и что это действительно эффективная помощь. Ну а если есть ресурсы, и вы можете поддержать материальную организацию, то на платформе «Имена» есть сбор для убежища, вы можете это сделать онлайн через эту платформу, либо через любой банк перевести на расчетный счет организации любую комфортную для вас сумму. И с огромной благодарностью каждая копейка будет потрачена на реализацию помощи, прямой помощи для пострадавших.
Дякую великі. Це була Вольга Горбунова, якою многі удільниці суполки у Фейсбуку «Тільки жінки» так само лічать героєм Білоруської революції. Дякую, всього найліпшого.